Добрый всем день, в эфире 223 выпуск Лавайкаста. У микрофона Олег Криско и Папа Хуху.
Сергей Литвин, и у нас сегодня гость.
Да, у нас сегодня необычный, обалденный, шикарный гость. Наконец-таки у нас гость как раз из тех, о ком мы все время говорим. У нас замечательный китайский гость, его зовут Сю Тянфэн. И Тянфэн, ну представься. Кстати, да, вот сейчас, наверное, слушатели думают, так, какой же у него русский, а потом нам скажут, наверное, что мы вообще привели фальшивого гостя в нашу студию. Ну, Тянфэн, тебе микрофон, представься, пожалуйста.
Да, добрый день, вечер, друзья, меня зовут Си Тянфэн, или как у меня на виде на жительстве написано «Сюй Тен Фен». Ну, это так сложилось, да. Я действительно живу в России уже больше 20 лет, то есть с самого раннего детства я... Когда мне было 8-9 лет, как раз наблюдал, как танки штурмуют Белый дом. Поэтому у меня весьма еще свежи, скажем, воспоминания о тех непростых временах, которые были в России и чуть-чуть даже Советского Союза. Поэтому я очень рад, что меня пригласили, для меня на самом деле большая честь, и с другой стороны, для меня действительно очень важно, ну, поделиться некоторыми моими собственными мыслями о том, как мы вообще, куда мы движемся, как говорится.
Да, вот ты видишь, я почему сказал, что нас обвинят, скажут, да это не настоящий китаец, он так шикарно говорит по-русски, он так вообще прям все речевые обороты и прочее. Но я думаю, тебе, наверное, постоянно об этом говорят, о том, что у тебя великолепный русский язык. И начнем передачу, да, тоже с таких вот, с таких, как сказать, это, знаешь, как обычно в Китае говорят, да, там, они дыхание хэнхао, так и мы тебе такой алаверды, твой русский язык просто на обалденном уровне.
Ну, тишина, типа, о, пишешь, что я хань, и брань, и мы куди, я посягнил, что джунгаля. На самом деле, действительно, да, я всем моим знакомым, друзьям, коллегам пытаюсь объяснить, что надо удивляться, почему я на русском говорю, потому что это было бы глупо не научиться говорить по-русски за столько времени, а как я, собственно, научился по-китайски говорить. Поэтому не только, к счастью, не только говорить, но и писать, и читать. Ну, точнее, писать, наверное, хуже всего, но вот читать вполне нормально еще могу.
Вот, а кстати, слушай, у нас не было этого вопроса в списке, потому что надо сказать нашим слушателям, что мы подготовились к этой передаче и составили вопросы. А вот вкратце скажи, действительно, насколько сложно тебе было, живя вдали от Китая, поддерживать китайский язык и то, что ты совершенно правильно сказал, не только такой разговорный язык, а именно письменный, уметь читать и писать, потому что ведь это требует огромных усилий.
Честно вам скажу, что мне это достаточно тяжелые детские воспоминания. Ну, так сказать. Сейчас я, конечно, полностью благодарен своим родителям, но скажу честно, что мой китайский язык изучался. Я закончил первый класс в Китае. Все-таки это, наверное, дало что-то, но не сильно много. Но главное, наверное, так скажем, вкладом моих родителей в моем китайском образовании, это то, что они заставляли меня переписывать «Чинхуа Цзэдиан» каждое лето. Каждый иероглиф я переписывал по где-то 20-25 раз. И да, и ну, я где-то вот так три раза, ну, три года подряд переписывал, и параллельно мой отец заставлял меня, ну, много читать на китайском, то есть, ну, прочитаешь и пересказать, ну, или там, не знаю, ну, к счастью, не требовал от меня сочинений, но просто хотя бы пересказать содержание текста. То есть это действительно все-таки дало свои плоды, и я, ну, честно, очень признательны сейчас моему отцу за это. И понимаю, что мое конкурентное преимущество в этой жизни как раз, наверное, это был один из таких явно таких якорных вкладов моих родителей.
А ты вы в семье общались на китайском, да? У тебя родители оба китайцы, да?
Да, мои родители, то есть мой отец говорит только на английском языке, то есть он по-русски, ну, так, знаете, очень поверхностно только выучил, к сожалению. Но в основном общение в семье. Но на самом деле мой разговорный китайский был, так скажем, повышен уровень моего разговорного китайского только после вступления в университет, потому что все равно дома общаешься только на достаточно весьма ограниченных там темах, да, особенно в подростковом возрасте, когда уже не хочется там с родителями много общаться. А вот после поступления в университет было как раз мое действительно там большое общение с китайскими студентами, и где я достаточно быстро...
А ты учился в Китае, да?
Не-не, я учился в России.
В России.
Да. В России и в Санкт-Петербургском государственном университете. Поэтому...
Ну, расскажи немножко, а как ты вообще попал в Россию? И, ну, расскажи немножко, чтобы понятно было.
А, конечно. Ну, мой отец был торговым представителем одной из китайских госкомпаний. Ну, еще он приехал в Россию в 90-м. Именно в 90-м году.
Ну, еще
в
Советский Союз, получается.
Да, самый последний год. Ну, вот. И в 91-м он перевез меня с моей мамой в Россию. Они, ну, работали, потом произошло то, что произошло в России, и они, к сожалению, были, ну, решили заняться уже коммерции, как и многие тогда китайцы сделали, которые приехали в то время. И, собственно, я так и остался в России, ну, учился в обычной русской школе, на районе, как говорится, и в средней школе, в школу я уехал в Германию учиться, там, ну, точнее, вот старшие классы, и потом вот... Мне на самом деле был интересный выбор остаться в Германии или вернуться. Я жил в достаточно плохом городе, как называется, Франкфурт-на-Майне. И но что-то заставило меня, ну, наверное, даже, точнее, не что-то, а именно осознанный выбор вернуться в Россию.
Ну, и ты, как я понимаю, об этом выборе не жалеешь, потому что ты упоминал, что ты только рад, что ты вернулся и продолжаешь свою и жизнь, и работу в России.
Да, я на самом деле это многим это кажется смешным, может быть, ну, даже не смешным, просто некой банальностью, но я, может быть, как многие там, не знаю, немцы, там, иностранцы, которые приезжали еще в царское время или до этого, очень люблю Россию. Это страна, которая действительно имеет, именно русская цивилизация, да, имеет очень свои, там, не знаю, харизму или особое влияние на людей. И вот это состояние меня действительно не позволяет мне там уехать даже в Китай.
Вот это да. Слушайте, ну на самом деле для наших слушателей просто уже даже в этом представлении куча информации. Кстати, к китайскому мы еще вернемся, но и то, что у нас же часть слушателей все-таки нас слушает, потому что активно интересуются Китаем. Очень многие хотят уехать в Китай, также нас слушают те, кто живет в Китае. Вот тоже интересное явление, когда, ну, наверное, это часто случается, да, то есть ты живешь в одном месте, а хочешь жить в другом, и вот получается, что это дорога в обоих направлениях, получается, есть русские, которые хотят ехать в Китай, жить там, и очень любят китайскую культуру, и вот ты представитель наоборот, то есть тех, кто приехал в Россию и с удовольствием там остается. Слушай, здорово, да. Это действительно, я уверен, что наши слушатели тоже напишут много хороших слов в комментариях, Ну, давай тогда перейдем к вопросам, потому что, мне кажется, они будут даже еще интереснее для наших слушателей. И просто я скажу им, что когда мы договаривались вообще о записи подкаста, ты упоминал, что тебе было интересно смотреть за последнее время, вот как меняется отношение русских, тех, кто изучает китайский язык, тех, кто, может быть, про Китай совсем ничего не знает. Но все равно сейчас информация о Китае все больше и больше во всех новостях, в СМИ, все больше и больше говорят об этой стране. И вот ты говорил, что тебе любопытно было наблюдать, как меняется отношение к Китаю. И вот самый первый вопрос, может быть, он самый большой. Вот на твой взгляд, за последние 10 лет, не будем говорить там про 20 лет, 20 лет все-таки очень большой срок, а вот за последние, наверное, десяток лет, что ты видишь, как вообще меняется отношение русских к Китаю?
Ну, во-первых, сразу дисклеймер, это чисто мое субъективное мнение, не претендую на объективность, но, скажем, с неким там дополнением о том, что, как я говорил, я одинаково люблю так и Россию, и Китай, поэтому все-таки буду стараться быть более-менее в той или иной мере объективным. И на самом деле с той точки зрения, с которой я смотрю на Китай, это больше, ну, скажем, экономическая деятельность, да, то есть я работаю в работал в китайском и российских банках, и поэтому смотрю немножко просто, ну, с моей точки зрения. Вот в 10, ровно 10 лет назад, когда в 2009 году, на самом деле Россия было вот начало экономического кризиса и долгое отхождение от этого кризиса, и Россия тогда на самом деле Китаем не особо интересовалась, были отдельные энтузиасты, или, ну, нельзя сказать, их совсем мало, но было, ну, определенное только количество энтузиастов, которые интересовались Китаем. Кто-то действительно случайно попадал в среду, кто-то нет, именно осознанно. Но интерес был чисто, наверное, знаете, как мне казалось, что многие интересуются Китаем именно с точки зрения такое любопытства, и, но не сильно с точки зрения прагматического там отношения, то есть использование китайского языка или знания о Китае для там своих там дальнейшей карьеры или так далее. Это были, опять же говорю, отдельные люди, которые осознанно это делали, но все-таки мне казалось, что вот там 10 лет или даже как 20 лет назад все-таки их было существенно меньше, и люди занимались Китаем чисто из, ну, собственного там интереса к Китаю или там восточной культуре. А сейчас, особенно с 2013-2014 года, когда, ну, опять же, санкции европейских и американских, естественно, санкций появились, когда в России действительно заговорили о неком повороте на восток, на Китай стало смотреть, ну и вообще на Азию стали смотреть с более такой практических и прагматических целей, да, и желание, ну, использовать уже эти знания для там получения какой-то экономической выгоды или достижения каких-то политических целей, ну, если о государстве говорить, а людей просто там пытаются найти новые рынки, выйти на новые рынки, новые открытия, ну, скажем, новые бизнес-возможности. Поэтому было, для меня было наблюдение такое, именно переход от чисто таких по любопытству, да, к прагматизму, да, то есть это было очень интересно наблюдать. Конечно, я также должен отметить, что был шок, особенно там, в 2015 году, когда все ожидали, что вот в Китае, там, в Корее или Японии, да, сейчас там ждут, не дождутся, как наконец-то повернуться к ним лицом, но встретили там некоторое недопонимание и даже безразличие, что повергло многих там моих коллег и друзей и там знакомых в полный шок. То есть это было. Да, это было интересно за этим наблюдать.
Ну, то есть, ты хочешь сказать, что было такое ожидание того, что вот сейчас придут китайцы и завалят нас деньгами, будут инвестиции, и вот прям все попрет, а потом этого не случилось, и люди с удивлением сказали, а как же так, вот мы вроде как развернулись на восток.
Да, вроде мы к вам повернулись, а вы нам... То есть,
ничего не принесли в подарок.
Да.
Слушай,
для россиян, многих россиян ничего не изменилось. Ну, для людей, которые пытались в это время начать заниматься Китаем, тоже ничего не поменялось.
Да. Ну, кстати, да, вот в этом плане тоже очень интересно. Мы часто с друзьями, с коллегами обсуждаем, произошел ли этот мифический поворот на восток. Но в разговоре с тобой я хотел, знаешь, что еще спросить? А вот было ли у тебя очень интересное тоже ощущение того, что, ну, наверное, до 2000, может быть, того же и 2008 года, все равно представление очень многих в России, у многих в России о Китае было, что это такая страна не очень развитая, что там до сих пор там крестьяне в шапках таких конических сеют рис где-то на полях, а потом, вот, наверное, с 2008 года картинка Китая как страны, которая строит небоскребы, чуть ли не каждый месяц новый аэропорт где-то появляется, начинают строиться и там, поезд на магнитной подушке, и скоростные поезда, и прочее, прочее. То есть, в принципе, вот за последние 10 лет, мне кажется, уже, наверное, среди образованных русских не осталось людей, которые бы не знали о китайском экономическом чуде. Вот ты же, наверное, тоже это... видел, да, вот эту эволюцию взгляда на Китай как на какую-то отсталую или догоняющую страну, и вдруг в какой-то момент резкое осознание, что вообще-то эта страна уже Россию во многом обскакала.
Я скажу, да, я просто на это очень лично, очень хорошо чувствовал на себе, на конкретном собственном примере. Просто, допустим, взять 2000 год, ну, даже не 1998 год, когда я первый раз поехал в Германию учиться, я оформлял немецкую визу где-то 3 месяца. Последний раз, когда я был в Германии, это тоже было пару лет назад, там 2 или 3 года назад, мне сделали за 1 день. То есть это не только в России, но и во всем мире это происходит. То есть я полностью согласен с твоим мнением, да, но в России, скажем так, если взять там какие-то большие статистические данные, я помню, что там, видел, что там очень большая, существенная часть россиян, оказывается, никогда не были за границей. Там только там треть или четверть россиян постоянно ездят там или хотя бы раз совершали там путешествия вообще за пределы. Не только в Китае, но и вообще там Турцию, Египет или даже Прибалтику даже. И, конечно, российское телевидение, которое очень любит контрастные картинки, показывает, там, например, там, я просто лично так наблюдал, как там небоскребы показывают где-то 2 секунды, а как там соседняя улица, там, где маленькие грязные домишки, где-то 10 секунд. Ну, картинка. И репортер стоит, большая часть там на где-нибудь там, чтобы было такое традиционное представление китайского дома. Да, да. И это мне тоже было интересно. То есть, только там последнее время, там последние 5-6 лет действительно началось более... немножко что-то поменялось, и стали больше там стоять перед там или позади там небоскребов, каких-то там, как-то проявление роскоши или что-то такое. То есть это тоже осознанно, я считаю, что на подсознательном уровне влияет на такое восприятие. Потому что о цифрах для обычных людей, которые не занимаются не в теме, это просто цифры. Что значит там миллиард? Да, миллиард рублей и миллиард юаней для многих это равноценные вещи. Хотя курс сейчас совершенно другой.
Да, на один нолик отличается. Совершенно верно.
Да.
Ну, вот Не знаю, Серега, а у тебя есть какое-нибудь, может быть, дополнение по вот этому вопросу за последние 10 лет, как менялось? Потому что мы-то с тобой тоже видим, по крайней мере, я четко видел за последние вот эти 10 лет и больше изменений. Причем, повторюсь, в какой-то момент оно стало прям общим. То есть, если до этого основная масса людей про Китай ничего не знала, то вдруг потом вот произошел всплеск, и очень многие сейчас осознают, что это страна. И, кстати, ну вот хотел тоже спросить еще раз, и Тянфэн, у тебя спросить, а вот ты, например, сам как воспринимаешь? Сейчас действительно же Китай обошел Россию или нет? Я понимаю, что это такой вопрос непростой, в том смысле, что ни в коем случае, знаешь, не хочу это задавать в плане, кого ты там любишь больше, маму или папу, да, там какая страна лучше. Но все равно мы так или иначе сравниваем. Да, вот просто я тебе скажу со своей точки зрения, как русский, который жил в Китае очень долгое время, конечно же, нам, тем, кто жил, живет в Китае, очень рады. Да, что?
Да. Это прикольно, ты задал вопрос мне, Диамфену, и сам, короче, не отвечаешь.
Ну, я просто сначала поделюсь своим мнением, может быть, оно слушателям тоже интересно. Но, конечно же, нас, русских, в Китае привлекательно то, что очень динамично развивается экономика, строительство, все меняется, все такое растущее, много довольно-таки интересных возможностей и прочее, прочее, да, и по сравнению с этим, кроме Москвы, конечно, Москва тоже за последнее время изменилась, хотя все равно это не такая большая скорость, но все, что в остальной России происходит, это все там гораздо медленнее, гораздо более отстало, и вот для нас, например, это... Для русских, повторюсь, это такое сравнение не в пользу России. Нам постоянно кажется, что Китай уже давным-давно обскакал Россию там, по всем параметрам. Вот не знаю, как ты на это смотришь, все-таки, будучи китайцем, который живет в России, и какие у тебя есть мнения? Ну, Серега, и у тебя тоже, да? То есть я даже не знаю, кому из вас передавать микрофон первому.
Не, ну, гостю, конечно.
Ну... Окей. Ну, я смотрю на это, если честно, смотрю на это достаточно, как мне кажется, стараюсь смотреть с разных сторон. Ну, во-первых, есть такое мнение или теория о том, что Китай, например, экономически, да, сейчас это, по сути, это такой растолстевший жердяй, который набрал массу, да, но очень много некачественного, там, скажем, в активах, ну, то есть, это не мускул, а именно жир. И я здесь, например, полностью согласен с этим, скажем, мнением, потому что и до сих пор в Китае происходят, к сожалению, очень печальные вещи, там, например, подделывают лекарства, да, там, сухое молоко, да, то есть, продукты питания, да, там, то есть, более там такие безобидные вещи. То есть это действительно происходит, но они, конечно, тоже генерируют как бы ВВП, но это, наверное, все-таки не тот ВВП, который все-таки мне или многим, я думаю, что китайцам хотелось бы. С другой стороны, да, действительно, просто как там бывший сотрудник банка скажу, что один там ICBC, это Кунгшан Инхан, он примерно два раза или уже два с половиной раза больше всей банковской системы России. То есть, а это только один банк. И это, конечно, показывает все-таки уровень там кредитования, там, потому что банки все-таки достаточно консервативные, да, это по натуре, да, то есть, что они меньше риска, тем лучше. Все равно это показывает уровень там ВВП, там, размеры экономики и так далее. Но, опять же, возвращаясь к Китаю, то есть, например, многие сравнивают медицину, как основные показатели вообще страны – это условия проживания, медицина, образование, да, и там и экономику. По экономике мы уже сказали. По образованию. Сейчас Китай, конечно, ведущие китайские университеты уже в некоторой степени действительно обогнали даже МГУ, даже там Высшая школа экономики, такие ведущие ведущие российские вузы. Но, конечно, это за счет того, там, наверное, финансирования, которое они получали. То есть, это, естественно, некая последовательность этого, естественное продолжение роста экономики. Но, если заглянуть более глубоко, конечно, существуют тоже невероятные проблемы. Простой пример – то, что сейчас там, ежегодно там, половину или там, целый, на 100% появляется новых людей с высшим образованием, их некуда деть. То есть сейчас без там, магистра, например, во многие там, стартовые позиции, ну, опять же, в финансовых сферах, ты просто тебя не возьмут, даже на тебя не посмотрят. Угу. И, конечно, конкуренция в китайском там, обществе, там, в образовании, да, это просто неимоверно тоже. Ну, мои знакомые, друзья, которые живут до сих пор в Китае, ну, точнее, не до сих пор, а просто живут в Китае, они там, например, конкуренция начинает с детского сада. Простой пример, вот недавно общался с подругой, вот ее ребенок сейчас ходит в подготовительный класс, и они, вот когда я ей позвонил, она засекала время для там даже не школьника, дошкольника за минуту, сколько задачек или там примеров он сможет решить. Но такое, например, очень трудно представить в России. Даже там, где очень строго все, ну, прям какие-то элитные школы, даже там этого нет. То есть, но это не факт, что это хорошо. Может, да, человек там становится более конкурентоспособным, но психологическая травма, наверное, все-таки остается. И вот это, да, и проблема людей в Китае, в обществе очень сильно накапливается, потому что, опять же, взять примеры, в Китае постоянно происходят там, новости о том, что люди нападают на школы, на детские сады с ножом, то есть из-за там, личных там, проблем. Это все из-за вот этого очень перенапряженного общества и общества, и последствия такого резкого увеличения там, размера экономики, то есть благосостояния людей. Люди потеряли ориентиры в там, базовые ценности. И, к сожалению, это тоже... Ну, на самом деле, если посмотреть на этот вопрос в России, на самом деле, то же самое происходит, но все равно чуть меньше. Но в России, конечно, тоже очень-очень-очень в этом плане тяжело, потому что то, что когда я вижу там какие там вещи показывают там, в Инстаграме или в Фейсбуке, да, как люди, просто некоторые люди показывают там свое богатство, как они там, не знаю, сняли ролик и там стали популярными на Инстаграме или там в Ютубе, они там начинают зарабатывать там по сотни тысяч, миллионы рублей, да, это тоже очень-очень сильно меняет, наверное, более классическое, может быть, или, как мне кажется, более правильное восприятие, ну, то есть шкала ценностей. Или ну, там да. Девушки, как и в Китае, как и в России, накачивают себя там силиконами, да, и пытаются там вот таким образом быстро раскрутиться в социальных сетях. Вот эти совокупные проблемы, поэтому остаются уровень стресса одинаковый. Поэтому я не могу сказать, что в Китае хорошо или плохо, так и как и в России хорошо или плохо. Но... Потому что это я приведу классический, очень такой простой пример. Это как для ребенка. Если там для ребенка, там малыша, младенца, он без молока, он для него это дикий стресс. Примерно такой же стресс у взрослого человека, когда теряет работу, например. Или не получая зарплату. Такой же, точно такой же уровень стресса. Но взрослым кажется, что ну, молоко не пососал, и ладно, ничего страшного. Вот тебе игрушка. Ну, но стресс же остается.
Ты прав. Слушай, замечательный пример. Я никогда об этом не задумывался именно в таком сравнении, но ты абсолютно прав. Серега, а у тебя есть что добавить? Ты считаешь, где лучше?
Не, ну вот как, тяжело, да, это такой вопрос, кто лучше, мама или папа. То есть здесь, в общем, я понимаю, там русских, ну, россиян, да, конечно, вот раньше в России, да, и в Советском Союзе смотрели на Китай там с точки зрения младшего брата. Вот, да, вот китайцы там, и такое представление было, вот там грязные китайцы, там, не знаю, в шелковых штанах, как этот анекдот был, да, что такое китайская электростанция, там, миллион маленьких китайцев в этих в шелковых штанах скатываются по эбонитовому желобу, знаешь. Вот, и у многих русских такое отношение, оно как бы оставалось, и, конечно, люди приходят в шок, когда они приезжают в Китай, и тем более сейчас, да, когда с развитием интернета там любая информация становится доступной для всех вообще, и они видят, что Китай это, ну, совершенно другой, и там за последние 20-25 лет в Китае произошли такие изменения огромные просто, и он далеко, ну, давно уже Китай стал там лидером во многих технологиях, вот сейчас, да, обсуждается тоже активно там по космическим запускам. То есть космическая программа Китая, она уже он превратился там из аутсайдера в лидера этой гонки. Вот. И, в общем, да, Китай прет вперед. В общем, мы, пожив в Китае, мы знаем, да, чего это стоило, там, мы знаем, ради, ну, чего Китаю там, от чего пришлось там отказаться, или что пришлось сделать в своей экономике, чтобы достичь таких успехов. Вот. Ну, в общем, мне кажется, если брать, да, вот изначальный вопрос, разница в 10 лет, да, как россияне там смотрели на Китай раньше и сейчас, ну да, раньше было такое, ну, в общем, представление, да, там младший брат китайца. И сейчас люди понимают, что он давно уже не младший, а, наверное, старший брат. Вот, и я, на самом деле, очень рад последним успехам, наверное, в отношении. Да, пускай они обусловлены тем, что там Запад начал прессовать Россию. Вот, и Россия все-таки повернулась. Но отношения, на самом деле, реально улучшаются. И, на самом деле, тоже вот, бывая в Китае, постоянно, да, можно слышать такие, как бы, какие-то аргументы. Вот, китайцы нам говорят, что мы дружим, а сами там наши счета там закрывают в банках. То есть, в общем, для нас, кто пожил в Китае, кто, в общем, немножко там понимает, как китайская экономика работает, в общем, это все ясно и понятно, и откуда ноги растут, что Китай сам очень сильно внедрен и интегрирован в мировую финансовую систему, в западную именно финансовую систему. Какие-то вещи они там делают не очень хорошо, если, да, брать такой имидж хороших отношений по отношению к России, просто потому что они тоже попадут под раздачу автоматом. Вот. Но в любом случае отношения намного улучшились, и мне, я очень рад, что это видно там по телевизору, даже в метро едешь в Китай, где-нибудь в Шанхае, там по телевизору показывают про Россию обычно только позитив. Вот, то есть негатива вообще никакого нет. И, ну, это, в общем, меня радует. Ну да, возвращаясь, да, раньше смотрели как на младшего брата, а сейчас смотрят как на старшего. И, в общем, ну, это объективно, так оно и есть. То есть Китай, в общем.
Позволь добавить, наверное, от себя, вот твою. Я считаю, что сейчас в России, наоборот, даже, ну, точнее, не наоборот, они смотрят не как на старшего или на младшего. Вот, наконец-то, ну, для меня лично, в России произошло изменение, когда как и Китай, как и Россия стали смотреть друг на друга как равноправные партнеры. Для меня важнее. То есть, это, наверное, лучше для всех нас. Ну, те, кто занимается Китаем, вообще для граждан Китая и России, чтобы именно были такие ровные партнерские отношения, нежели кто старше или кто младше. Это, я думаю, что от этого надо отходить.
Ну, а давай вот, может быть, перейдем сразу, может быть, к третьему вопросу, да, Алика, вот как современные китайцы, кто моложе 30 лет, смотрят на Россию? Вот как вот с той стороны взгляд на Россию поменялся, и вот какой он вообще сейчас?
Да, это тоже очень интересный вопрос. На самом деле, я многим коллегам, ну, по необходимости работы отмечаю две основные вещи. Ну, как очень правильно, там, до 30 и за 30. Это очень правильное разделение. Наверное, я даже разделен за 35 и 30. Здесь начну с твоего вопроса, да, 30-35 лет. К сожалению, вот это как раз мое поколение, это, ну, мне сейчас 33 года, и я общаюсь с многими партнерами, там, друзьями, там, коллегами из этого же возраста. К сожалению, сейчас людей, которые по-настоящему интересны России, тоже не очень много. Есть действительно отдельные... Ну, не отдельно, а я достаточно просто чисто за счет собственного количества людей в Китае существует достаточно большой блок русистов и людей, которые изучают русский язык, ну, с практической точки зрения. Но большая часть массы, она, конечно, очень сильно под влиянием там, англоязычных и американских, европейских культуры. Если посмотреть на, ну, какой-то общий фон, да, то там ведущие там, лидеры, там, от лидеры, там, новые там, партийные там, звезды, восходящие звезды, они все учились за пределами Китая, или там хотя бы проходили там стажировку, или там магистратуру подобное. Это в Англии, в Германии, ну, в Германии, на самом деле в Англии и в Штатах. Поэтому сейчас, к сожалению, ну, нельзя сказать, к сожалению, просто взять как дан факт то, что новое поколение, это по своей сути, они, наверное, проамериканские или проевропейские, прозападные люди. И они, на самом деле, ничего не знают о России, но поскольку они все читают, в основном, там, особенно по работе, читают англоязычные там, издания, то сами можете представить, какое мнение у многих по отношению о России. То есть ничего, либо не очень хорошее. Это мое личное мнение. Но поскольку существует амортизующий фактор, а именно то, что председатель Си Цзиньпин, он говорит о том, что Россия, Китай все-таки друзья навеки, и общий фон там, дружбы с Россией там, в военных сфере, в политической сфере, то это немножко там, выравнивает там, вот эти отношения. И, по-моему, была какая-то там опрос, то, что ну, 60 или там, 65% китайцев все-таки считают Россию это, там, своим другом, партнером, нежели врагом. И это, наверное, именно благодаря тому огромному государственному влиянию. Но здесь я хочу особенно отметить очень опасный момент. Как только какой? поколение людей, которые действительно уважают и, может быть, даже любят Россию, уйдут, что, какое отношение к России будет, я пока еще не знаю. Потому что те, кому сейчас в районе 60, там, от 70 до 50 лет, в целом они положительно относятся к России. Потому что они с благодарностью относятся к тому, что сделал СССР, там, Сталин для Китая, для восстановления промышленного Китая. Многие китайцы об этом помнят и до сих пор это воспринимают очень серьезно. Но они пока еще живы. Если они уйдут, я не знаю, что будет.
Ну, ты знаешь, а я бы не смотрел на это так трагично или с таким опасением. Мне кажется, как раз-таки вот то, что ты до этого говорил, что сейчас отношения выравниваются. На самом деле, когда придут новые поколения, которые не так связаны эмоционально, у которых нет багажа каких-то вот таких воспоминаний о Советском Союзе, получается даже. Мне кажется, что скорее можно рассчитывать все-таки на... довольно-таки стабильное, плодотворное сотрудничество. То есть я не думаю, что со стороны Китая вот это незнание России будет негативно сказываться на России, если честно. Может быть, у меня такой оптимистичный взгляд.
Но... Я согласен, я частично с тобой согласен, просто сразу там дам некий ответ. Конечно, это нельзя сказать, что вот резко развернутся и там начнут, потому что у Китая собственные проблемы, там с вот, скажем, государственным строем тоже есть собственные проблемы с там, западной цивилизацией, да, если постоянно некие конфликты все-таки присутствуют, это тоже понятно. Mm-hmm. Но, скажем так, надо... Чтобы, как я говорил, чтобы выровнять отношения, сейчас нужно больше, ну, мое личное мнение, больше русских в Китае, чтобы создать, ну, некую такую ленде вот, продолжительную, да, чтобы это, вот эта тенденция, она была сохранена. Потому что надо пользоваться историческим моментом, когда действительно отношения... Это сейчас это медовый месяц между Россией и Китаем. Это как медовый месяц в отношении между Китаем и США было, начиная с 80-х, ну, 80-90-х, до там, прихода, наверное, Джорджа Буша. То есть именно экономически. Не Джордж Буша, а этого. Да, Джордж Буша. Потому что Обама уже начал, там, начал менять свою политику, да. Но вот этот медовый месяц, там 30 лет, позволил, именно позволил Китаю там начать, ну, сделать, построить то, что сейчас имеет. То есть Китаю на самом деле очень повезло, что был сначала медовый месяц с Советским Союзом, потом, да, было где-то 10-20 лет недопонимания там, с Хрущевым его, и последующим Брежневым и так далее. Просто не было никаких там серьезных отношений. Поддерживали связь, но не было серьезных там движений.
Да.
А потом. Вот сейчас как раз сменило то, что Россия и Китай опять переходят на фазу медового месяца. И этим надо пользоваться. Если... Это очень важно.
Ну, будем надеяться, будем надеяться. Слушай, а вот на самом деле у нас-то уже мы много довольно-таки записали. Просто тоже не хочется, чтобы вся передача была посвящена таким вот макро-вопросам, знаешь, потому что
да.
Они-то, с одной стороны, интересны, но с другой стороны, мне кажется, очень часто за такими большими рассуждениями все-таки, ну, мы не можем точно знать, что будет в будущем. Огромное количество разных сил и разных факторов оказывают свое влияние на вообще все, что происходит. Но, безусловно, будем надеяться, что все будет хорошо. Слушай, а вот давай я все-таки поверну, у нас где-то там 20 минут, 25 полчаса осталось еще записи. Давай я поверну вот в чуть более про такие практичные вопросы, которые мне самому тоже любопытно. Вот прям реально мне интересно узнать твое мнение. Серег, нормально, если мы сейчас вот...
Да, давай.
Вот смотри, мне действительно очень интересно. Знаешь, сейчас в России очень много говорят, и среди китаистов, те, кто связан с Китаем, об этом много говорят, о вот такой закрытой экосистеме китайского туризма в Россию, да? Я почему этот вопрос еще хочу вернуть, потому что ты вот говорил про поколение китайцев, которые помнят там Советский Союз и прочее. Вот мне даже любопытно, зачем китайские туристы идут в Россию? И очень любопытно, вот ты тоже же, наверное, видишь, да, что сейчас это такая очень интересная закрытая экосистема, когда китайские туристы приезжают, их возят только туристические гиды из Китая, то есть все там уже и автобусами владеют китайские компании, и открываются китайские отели, китайские ресторанчики и прочее. То есть получается, что китайский турист, приезжающий в Россию, он как бы в российскую экосистему практически ничего не отдает. Ну, в первую очередь, денег, да. Вот. Ты вообще как на все это смотришь? Я понимаю, что ты в этом не работаешь, но просто как человек со стороны, что ты об этом думаешь?
Окей, очень тоже интересный вопрос. Я так совпало, что я недавно обсуждал этот вопрос с моей подругой русской, которая как раз в сфере туризма, занимается тоже китайцами. Но она мне все жаловалась про те проблемы, которые у нее есть, с теми, скажем, нелегалами, которые сейчас работают, там, гидов именно в России и так далее. Здесь, ну, я с ней именно такой подобный диалог, там, дискуссию как раз и вел. Ну, чтобы быть более четким, во-первых, я не согласен с тем, что ничего не отдают в российскую экономику. Это полная неправда. Может быть, да, российская экономика, ну, или правительство недополучает часть налогов, которые должно получить, но это как бы такие стандартные вещи, когда уклоняются налогов под там различным видом оптимизации налоговых платежей. Но, скажем так, разве российские туристические компании это не делают? И второй момент, что, к сожалению, закрытость этой экосистемы обусловлена тем, что, к сожалению, да, есть самая большая проблема в том, что, скажем так, есть минимальная маржа, которую российские туристические агентства хотят получать. Это достаточно существенная цифра. И китайские там нелегалы и так далее, да, они готовы существенно меньше снижать там свою долю. Как просто раз мне рассказывала моя знакомая, ну, моя подруга, которая в сфере бизнеса, она пыталась вести переговоры с достаточно ведущими некоторыми китайскими туристическими компаниями, но тот уровень там дохода, который ей предлагали, ее не удовлетворяло.
То есть, ты думаешь, то есть, ты думаешь, это вопрос чисто экономический, условно говоря, потому что китайцы готовы работать за меньшую маржу, с большей гибкостью?
Ну, количеством, брать количеством, да.
Ну, да.
И, ну, здесь я согласен с тем, и во-вторых, говоря опять же о нелегалах, да, к сожалению, здесь это, к сожалению, китайская специфика по всему миру происходит. Простой пример. Возьмем, ну, просто я в банке, когда я работал в китайском банке, я тоже, ну, принимал больших гостей, как говорится, да, и был чуть-чуть погружен в тему. И отношение все-таки там китайцев, когда они что-то просят там, то есть, к примеру, там приезжает там 50 китайских бабушек и дедушек. Да, им хочется, всем хочется, ну, как вы наверняка знаете, всем в Китае все любят носить с собой там чай или там водичку просто с собой, горячего причем.
Да,
вот,
да.
Российский гид с меньшим удовольствием будет бегать, помогать им набрать этой воды, нежели китаец.
Это правда, совершенно с тобой согласен.
Ты понимаешь, о чем я, да?
Да.
Это уровень комфорта, к сожалению, для них тоже другой.
А вот, слушай, ну это нас подводит к другому очень интересному вопросу для меня. Кстати, очень часто слушатели в комментариях говорят, что я задаю не вопросы, а задаю вопросы и тоже там, чуть ли не ответ даю. Но я говорю тоже свое мнение. Мне всегда было интересно, да, я вот вижу, что, например, многие русские гиды на самом деле не очень хорошо говорят на китайском. Я не уверен, насколько их хорошо понимают китайские туристы. С другой стороны, китайские гиды, которые говорят на родном для себя китайском, они наверняка очень многого не знают про Россию. И там, знаешь, сейчас очень часто тоже среди китаистов рассказываются всякие там истории, как китайские гиды говорят совершенно ерунду, там, условно говоря, что там Ленин был внуком Петра Первого и прочее-прочее. Да? То есть, получается вот такой интересный момент. Если русский гид, то, может быть, официальную какую-то там версию истории он знает правильно, но он хуже говорит по-китайски, его, наверное, хуже понимают, и, как ты правильно сказал, он гораздо с меньшим энтузиазмом, мне кажется, работает с китайской группой вот с точки зрения таких важных, но мелочей, но важных. Там действительно, где туалеты, там, где горячая вода, там, чай и прочее-прочее. Да? А китайский гид, соответственно, лучше удовлетворяет все вот эти вопросы, и его лучше понимают, но он, наверное, меньше знает о России. Вот ты что-нибудь слышал, кстати, от, может быть, тех китайских друзей, которые приезжали, которые были вот в таких группах? Вот у них вообще какое впечатление после работы, если особенно ты слышал там сравнение русского гида и китайского гида?
Ну, на самом деле, жалобы о качестве работы китайских гидов по всему миру примерно одинаково, это плохое, потому что куча китайцев ездит там, тот же Таиланд или там тот же там Штаты, их насильно заставляют ездить там в магазины, которые дают откаты, грубо говоря, да, это то же самое происходит в России. Поэтому, к сожалению, это такая большая проблема, когда, ну и, наверное, все-таки это не выработана и в Китае еще культура путешествия. Ну, в принципе, это очень сложная такая, ну, скажем, такой параметр, которым, по которому можно объективно оценивать. Но Китай, ну, как и русские, между прочим, все стараются дешево и сердито. Это вот такой принцип, который остался, наверное, именно от, скажем, стран со социалистическим прошлым. Ну, в Китае хоть и социализм, но, как говорится, с китайской спецификой.
Да. Да, да.
И вот это дешевое сердито портит всю картину. То есть, ну, я просто в России, я просто могу приводить точно такие же аналогии с российскими туристами за пределами России. То есть, ну, да. Если посмотреть, там тоже закрытая экосистема, когда русские держат какую-то туристическую фирму, принимают русских, и никакие там иностранные локальные операторы не получают с российских туристов. Здесь точно такая же ситуация.
Ну да, да, ты прав, ты прав. Слушай, а, ну, Серег, не знаю, я просто что-то так уже пытаюсь выводить даже на финиш, прямую. Ну вот, ты знаешь, другой тоже очень интересный вопрос, мне кажется, для наших слушателей он довольно важный, потому что все равно все, кто нас слушают, они так или иначе связаны с Китаем. И мне самому интересно, кстати, тоже, вот опять-таки, так как ты работал в китайских компаниях в России и работаешь, ты все это видишь из первых рук. Вот скажи, да, сейчас, хотя этот поворот на восток, он не такой большой, но все равно сейчас все больше и больше китайских компаний приходит в Россию. Все равно китайские компании же ищут российских сотрудников. Ну, мы не говорим про заводы, мы не говорим там про уровень рабочего, да. Вот про белых воротничков. Скажи, а по твоему опыту, какие требования предъявляют китайские компании к русским сотрудникам? Вообще, кого ищут? Насколько много сейчас возможностей? И какие бы ты советы, может быть, дал тем людям, которые хотели бы работать с Китаем, с китайскими компаниями в России?
Замечательный вопрос. Я, ну, к сожалению, но здесь есть существенный такой нюанс. Самое первое требование – это идеально это владение китайским языком. Да, хотя бы там в каком-то рабочем уровне это существенно увеличит там шансы работодателя. Здесь очень интересный нюанс. Это мои старшие коллеги, ну, в, скажем, российской компании рассказывали о том, что когда первые иностранцы приезжали, ну, вместо американцы, там, европейцы приезжали в Россию, они старались брать именно людей с языком, потому что у них самих было мало специалистов, говорящих на русском. Это только сейчас там началось появляться там новый пласт там экспатов, да, которые хорошо владеют русским языком и готовы там долго работать в России. Здесь, на самом деле, что-то похожее происходит с китайскими компаниями. Все стараются брать именно людей с китайским языком, потому что, к сожалению, пока в Китае еще сохраняется тот дефицит кадров. То есть, на самом деле, вы поверьте, ну, честно, как мое личное мнение, да, китайские компании, они бы с удовольствием брали и россиян, которые, если без знания китайского языка, но были профессионалами своего дела, если они сами бы хорошо владели там, русским или английским языком. Например, сейчас, например, я когда пытаюсь объяснять коллегам, как работать с Китаем, да, я говорю о том, что сейчас уникальная ситуация. За вот тоже 20 лет накопился, наконец, некий слой там, или механизмы работы между китайскими компаниями и россиянами, да, главы представительств или там первые руководящие лица там, там, из новой волны китайских компаний в России, они все говорят на русском. Но материалы, которые мы должны готовить, мы делаем на английском языке и на русском языке. Потому что в Китае все-таки стало больше людей, которые говорят на английском языке. Но при этом, если мы не готовим материал на русском языке, то, или только на английском языке, то местный человек это не поймет, и он не будет помогать лоббировать твое там, там, бизнес, там, твое приложение в Китае. Потому что у него же первым спросят, а что сделать нам с этим? И, а на китайском языке, ну, опять же, здесь чисто субъективное, ну, мнение, что, к сожалению, это как и с россиянами, да, то есть наоборот, русский, конечно, проще сделать на русском языке, и китайцу проще говорить на, и сделать вещи на китайском языке.
Конечно.
Поэтому если там готовите материал на китайском языке, ну, нанимайте хотя бы китайского редактора, который помогает там вычистить некие там порой даже комичные ситуации там, или предложения. И то же самое я китайским компаниям говорю, что если вы хотите делать предложение для россиян, да, для российских компаний, обязательно нанимайте хотя бы там, русского человека, чтобы он выверял и вычищал текст.
Ну да, потому что мы часто сталкиваемся с разными там комичными даже описаниями, которые явно сделаны китайским переводчиком на русский, который не очень хорошо владел русским. И на самом деле то же самое можно сказать и про движение в другом направлении. Часто тексты на китайском, которые сделаны русскими переводчиками, тоже они очень далеки от совершенства и по-своему смешны или, или где-то даже непонятны. Да, да. Но получается, что, давай, если так вот делать обобщение, все равно для работы с китайскими компаниями в России китайский язык по-прежнему очень важен, хотя ты говоришь вот уже, что руководители, которые появляются здесь, это часто китайцы, которые уже знают русский язык. Соответственно, они могут лучше доносить, как минимум, там, и генеральную линию, и, по крайней мере, работать напрямую с теми русскими специалистами, которые все-таки китайским не владеют. То есть, ну, происходит такая, скажем так, нормализация вообще рабочей среды, то есть, когда человека берут на работу не столько из-за языковых знаний, сколько из-за его профессиональных качеств, именно профессиональных знаний.
Да, да. Но и это... я закончу мысль, что мое личное мнение, опять же, что все-таки язык – это всего лишь средство доставки информации, и тем людям, которые изучают китайский, да, и, но язык, особенно с приходом новых цифровых технологий и так далее, ну, старайтесь все-таки его делать вспомогательным, а не основным там, инструментом работы.
О, это важный совет, ты прав, ты знаешь, мне кажется, у нас в эфире несколько раз тоже такая тема звучала, и очень здорово, что это ты тоже говоришь, потому что, мне кажется, есть люди, которые еще недооценивают ту скорость технологических изменений, которая происходит, мне кажется, через 5 лет вопрос перевода уже будет, наверное, почти полностью отдан на откуп электроники, у нас будут автоматические переводчики, и тогда уже всем тем, кто сейчас живет за счет просто переводов с китайского или там на китайский, станет сложнее, надо будет искать новую работу. Да. Слушайте, да. Мы с вами записали уже практически час, у нас записан, да, я думаю, что мы, наверное, будем уже прощаться, потому что я знаю, что и тебе надо уже выдвигаться, у тебя дела, и я думаю, что самые главные вопросы мы осветили.
Не, а Дима, а у тебя есть еще, не знаю, ну, минут 15?
Да, я до 5 свободен.
Просто вот, ну, я бы на самом деле еще, может быть, зацепил пару вопросов Макса, или хотя бы один.
Давай.
Вот, интересный вопрос про стереотипы, потому что, ну, многие в России, думают о Китае стереотипами. И то же самое происходит в Китае. И если говорить о стереотипах, Дзянфэн, вот какие стереотипы о китайцах сейчас, вот, на твой взгляд, наиболее распространены в России, и которые совершенно несправедливы? Вот тебе кажется, что, ну, вот это реально не так. То есть, как ты думаешь, русские думают о китайцах, но на самом деле это неправда.
Я отвечу, как говорится, немножко не прямо, как любят делать китайцы, но, скажем так, я бы немножко перефразировал вообще эту мысль о том, что на самом деле, вот особенно, ну, я понимаю, что наш все-таки подкаст, наверное, слушает больше именно китаисты или, скажем, люди, которые интересуются Китаем. Я бы призвал вот всех, может, все-таки наше вот это сообщество, да, искать общность, нежели там стереотипно. Потому что стереотипы, по сути, не изменились. Там, начиная с 90-х годов, там, если посмотреть, опять же, как, ну, я наблюдаю за стереотипом, это просто YouTube-каналы, вот сейчас, например, популярные YouTube-каналы, ну, я просто любитель, там, например, гаджетов и техники, да, есть очень популярный канал Вилсаком, да, ну, может быть, вы тоже знаете на Ютубе, там он самый богатый русскоязычный техноблогер, или чуть не самый богатый русскоязычный блогер на Ютубе. И с одной стороны, он дико иногда реально со всего сердца восхищается там техникой Huawei, но 80% говорю, вот это китайская подделка очередная. И это, вот, к сожалению, наверное, самое несправедливое в моем там понимании, это то, что вот эта китайская подделка, это вот надолго закреплена в главах там россиян. Я бы сказал так, на все есть исторические причины. Когда распался СССР, и вообще там, в 90-е годы, я просто как свидетель, тогда у россиян они просто достаточно, там, нельзя сказать, богатых людей и даже там зажиточно, но со средним достатком вдруг превратились в достаточно бедных людей. И они старались покупать самое дешевое. И, собственно, тогда Китай, собственно, и предлагал самые дешевые товары в Россию. Но есть объективные экономические там причины, почему этот товар нельзя сделать очень дешевым и при этом достаточно качественным. Такое не бывает, такое не просто невозможно. И для меня очень интересно наблюдать, когда говорят, вот, я готов переплатить там $500 за Samsung или там iPhone, но при этом за, там, на $200-300 дешевле я не готов покупать Huawei или Xiaomi или что-нибудь такое. Для меня это, ну, это, наверное, некая несправедливость, но хотя я понимаю, почему это происходит. Но вернемся с другой стороны, к моему изначальному посылу. На самом деле у России, Китая, ну, современной России и современного Китая намного больше общего, чем люди думают. Намного больше. На самом деле, когда люди думают, что с китайцами трудно договариваться, но поверьте, для китайцев очень трудно договариваться с русскими. Точно наоборот. Когда вот был один из вопросов, который мне прислали, что всегда боятся нанимать китайца, потому что китаец может обмануть. Но точно такая же ситуация и наоборот. Все боятся нанимать русских, потому что боятся, что русские обманут. На самом деле, здесь надо просто пережить вот этот период все-таки некое недоверие, потому что я для меня, вот как, опять же, стараюсь быть объективно-субъективным, да, как я уже много раз говорил, Китай и Россия находятся, ну, обе страны пошли по своим путем. Все в той или иной мере отказались от классического социализма. И ну, от коммунизма уже давно, от классического чического социализма. Если брать социальную политику в России, опять же, она очень тяжелая. Она намного более там, социально ориентирована, например, чем политика, например, в Соединенных Штатах Америки. Да? Или даже с тем же Китаем, вот когда есть все-таки есть бесплатная, она не самая хорошая, но все-таки бесплатная медицина и бесплатное образование. Сейчас, например, в Пекине или в Шанхае, чтобы устроиться в хорошую школу, надо платить взятки в сотни тысяч юаней. Это ну, из первых уст. И причем не всегда, даже не всегда, особенно в Шанхае, там, я знаю, там одна из лучших школ, они берут просто вступительный взнос, это по миллиону юаней. Это просто астрономический сумм. 10 миллионов рублей просто за вступление. Это вот такие факторы. Поэтому, дорогие друзья, как говорится, давайте искать общее, нежели вот говорить о стереотипах, потому что, к сожалению, стереотипы – это надо только пережить.
Ну вот, слушай, у тебя в любом случае очень такие мудрые, сбалансированные ответы, за что тоже хочется сказать тебе отдельное спасибо. Но и знаешь, я прям хочу сказать еще раз, что они не просто сбалансированные с той точки зрения, что там и нашим, и вашим. Мне действительно кажется, что ты стараешься смотреть на многие вопросы объективно. Ну, и я, кстати, надеюсь, что мы тоже в своих выпусках, когда говорим о Китае, тоже стараемся быть объективными. Хотя, кстати, ты знаешь, интересно, нас часто наши слушатели упрекают в том, что мы слишком приукрашиваем Китай, что мы там мало говорим о проблемах, что нам платят там, не знаю, госканцелярия или кто-то в СНП.
МИД Китая.
Да-да.
МИД Китая, да.
Ну, к сожалению.
Не-не-не, отдел пропаганды. Наверняка вы уже давно юань не получаете.
Вот-вот, видишь, даже ты не веришь в бескорыстность лавой каста. Не, ну, шутки шутками, да. Я полностью поддерживаю то, что ты говоришь по поводу стереотипов. Они, к сожалению, существуют. И вот часто бывает и там... С удивлением, также часто я осознаю, что стереотипы часто одинаковые, вот как ты сказал, там, недоверие, оно очень часто прям зеркальное, да, то есть русские не доверяют китайцам, китайцы не доверяют русским, и будем надеяться, что все-таки это будет изживаться, хотя бы просто потому, что все больше и больше же нормальных сделок, все больше и больше нормальных отношений люди убеждаются, что и торговля, и сотрудничество, оно работает. И будем надеяться, что этого будет все больше и больше. Да. Серег, а что у нас еще там было из таких вот вопросов, которые, может быть, от Макса были? Ну, у нас был еще вопрос от Александра Мальцева, но мне кажется, он такой очень большой, знаешь, там 5 самых распространенных проблем при сотрудничестве китайского и русского бизнеса. Мне кажется, это очень-очень-очень такой большой вопрос. Вот. А вот, наверное, не знаю, может быть, если завершать передачу на такой все-таки веселой ноте, да, я даже не знаю, у нас-то в эфире мат звучит не часто, но тем не менее зачитает вопрос. Вот кто больше распи***й? Русский или китаец?
Здесь очень интересный вопрос. Я, честно, пытался понять в себе это вот такое русское... культура на меня так повлияла, или китайская, потому что я очень ленивый. Потому что я приведу... некоторые пытаются говорить о том, что есть, может быть, такой стереотип, что китайцы, они достаточно трудолюбивые. Да? Но есть очень интересный китайский анекдот про китайца и японца. Китаец приехал на стажировку завёл автомобиль, ну, допустим, Toyota, да, и там приехал, там учится, там, там все очень, знаешь, очень все четко, там все по правилам, там, и его поставили там крутить какой-то винт. И по инструкции нужно крутить 3,5 оборота. Ну, вначале он крутил 3,5 оборота, его мастер тоже, 3, естественно, 3,5. Но как через там недельку, вдруг по каким-то непонятным для всех причинам, японцев причинам, китаец начал там делать чуть не там на 50% быстрее, чем японец. При этом японцы тоже очень трудолюбивые и очень четкие. Да? И все, как так? И мастер-то подходит. Слушай, да, почему так? Ты, что ты делаешь? Мы же с тобой одинаковое время работаем, но ты, у тебя просто быстрее получается. Вот. И ученик, такой вот этот китаец, говорит: мастер, это только между нами. Но я вот посчитал, что, ну, там расчеты какие-то делал, но если на самом деле нужно не 3,5 оборота делать, а просто 2 оборота делать, и будет намного быстрее. И, ну, мастер такой: вау, действительно, посчитал, да, действительно, 2 оборота хватает, чтобы выдержать ту нагрузку, которая там задана показателем. И через неделю там оба там одинаково хорошо работают, и тут приезжает, естественно, инспекция, наградить, там, посмотреть, почему такие там такие крутые ребята. Но в день, когда приехала инспекция, китаец почему-то стал делать на 50% медленнее, а японский мастер он продолжает на 50% быстрее. И тут начали проверять. И по там начали технологическую карту проверять, там технологический процесс, и выяснилось, что китаец крутит 3,5 раза, а японец только 2 раза. И мастера, естественно, наказали, и все дела. Там оштрафовали, и мастер уже приходит опять к этому ученику, спрашивает: зачем, почему так? Ну, понимаешь, мы в Китае всегда так. Вот мы быстро работаем, когда начальства нет. Ну, здесь, я не знаю, все ли поймут, в чем здесь, что здесь смешного, но здесь очень интересный факт, то, что на самом деле китайцы достаточно большие разбездяи, но про россиян, к сожалению, я много тоже повидал всякого разного.
Ну, в общем, получается, что примерно на равных. Ничья.
Ничья, да. 1-1.
1-1. Да.
Да.
Слушайте, ну, я думаю, нам точно же надо сейчас...
Ну, уже да, пора закругляться, да?
Да, пора подводить к концу наш выпуск. Сю Чянфэн, с тебя будет какая-нибудь твоя фотография. У нас по традиции на обложке выпуска гостевого есть фотография гостя. Уж если ты не хочешь, чтобы твое лицо знали все, можешь какую-нибудь креативную фотографию прислать, например... Например, за спины, да. Но ждем от тебя фотографии. Пожалуйста, не забывай, что у нас слушатели будут оставлять комментарии. Мы тебе пришлем ссылку, когда выйдет подкаст. Так что заходи тоже, чтобы посмотреть, что люди пишут.
Да, наверняка будет масса вопросов.
Я не буду обижаться.
Не, я не думаю, что они будут негативны. Мне кажется, наоборот, будут какие-то вопросы. Потому что
интересно, да.
Да, потому что времени мало, а спросить тебя, ну, у тебя такой богатый опыт, и я думаю, многие захотят о чем-то спросить, о чем мы сегодня просто не поговорили. Поэтому да, отвечай на комментарии, мне кажется. Там будет много тоже интересных вопросов.
Да, и я хочу еще сказать...
с удовольствием.
Знаешь что, я думаю, что мы оставим такую возможность записать с тобой еще второй подкаст, поэтому сразу скажем слушателям, чтобы они готовили вопросы, потому что, я думаю, у них будут какие-то, может быть, совершенно конкретные вопросы, которые мы сможем собрать и потом сделать вот подкаст номер 2 с тобой, потому что действительно очень интересный собеседник, у тебя уникальный опыт, который интересен и нашим слушателям, ну и мне тоже как ведущему очень-очень интересно с тобой было побеседовать.
Ну, спасибо большое, искренне надеюсь, что не был скучным и не слишком, да, скажем, мечтательно говорил.
Нет, GFN, на самом деле, я восхищаюсь уровнем того китайского, то есть я просто сравниваю, да, я в Китае тоже прожил 20 лет, да, и мой китайский намного хуже, чем твой русский, поэтому тебе большое
уважение.
Тебя
просто не заставляли переписывать слова.
Да, 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 меня не заставляли. И я хотел бы тебе пожелать, насколько я понимаю, ты скоро поедешь на родину, поедешь в Китай, праздновать китайский Новый год в семье. Вот тоже хотелось бы пожелать тебе хорошей встречи Нового года. Он там через 2 недели у нас чуть больше. И гонки фацай, гонки фацай.
Гонки фацай, синьян куайло.
Да, синьян куайло. Да, ну что, мы прощаемся. Все, это был 223-й выпуск Лавайкаста. Всем пока-пока. Оставляйте комментарии.
Да, всем пока.
До свидания, спасибо.
Black or white.